Итак, тема о скорбях, она актуальна для нас, современных людей, современных христиан особенно. Поэтому, не знаю, или пришло время говорить о скорбях, или время уже подталкивает говорить об этом, чтобы мы с вами были готовы, ну хотя бы теоретически были готовы. Практическая подготовка, я скажу, в чем заключается, к несению скорбей. Но если мы даже не знаем теорию этого вопроса, то на практике нам никак не приготовиться к нему. Поэтому вроде бы очень важный момент, очень важный вопрос для нас, для всех, для современных христиан. У святых отцов эта тема рассмотрена очень подробно, кажется очень понятно, но мы почему-то остаемся вдалеке. Вдалеке то ли читаем невнимательно, то ли проскакиваем очень быстро и не успеваем понять, в чем же суть. Мы, пожалуй, выхватили только один момент из этой темы, что последние христиане, последние подвижники будут спасаться чем?
Скорбями,
да. И на этом основании мы сделали для себя некоторые неправильные выводы. Например, мы с вами решили, что больше можно ничего не делать. С позиции веры можно больше особо ничего не делать, но скорби валят, скорбей же полно. Значит, их только терпеть как-нибудь надо, да и все. Уж как мы терпим, ну уж так и терпим, мы говорим. Но в конце концов, ну, революцию еще не устроили в государстве, гражданскую войну не развязали, на митинги обычно не ходим, в драки редко ввязываемся, в семьях поссоримся, да порой помиримся. Но дети досаждают, ну куда их девать, вроде свое отродье. И таким образом мы как-то к скорбям научились относиться не совсем по-христиански, ну и вроде как отдеваться от них некуда. И таким образом мы себя оправдали в том, что мы не изучаем веру, не знаем догматы веры, основные понятия веры. А отцы говорили, что хотя бы в простой форме, но мы должны веру знать точно, точно. У нас не должно быть таких плавающих знаний между догматами и ересями. Один догмат понимаем, другой догмат не понимаем, и в виде ереси его излагаем. И думаем, что это не имеет особого значения. Нет, это имеет очень важное значение для нас. Это касается нашего спасения. Потому что если мы пребываем в заблуждении догматического плана в ереси, то благодать не может прикоснуться к нам. Благодать не может исправлять нас, спасать нас, исцелять наши души. И мы вот недооцениваем этот момент. Нам кажется, что ну что с нас взять, мы простые люди, мы в скорбях. И отцы сказали, скорбями спасаться будете. Так ведь, да? И вот мы себя и оправдали. Веру учить не собираемся. А вера преподается в оглашении. Оглашение – это самое начало. Самые простые, основные вопросы веры, которые мы должны знать. И они не в каких-то там высочайших, сложнейших богословских формулировках, но в точных понятиях мы их должны иметь. Итак, большинство современных христиан, если проверять, так отвечают на эти вопросы, что даже страшно. Страшно слушать. Бывает такое откровенное богохульство в ответах на догматические вопросы, что, естественно, приходится признать, что никак благодать не может действовать в этом человеке, потому что этот человек вольно или невольно по нерадению своему хулит благодать. Хулит тем, что искажает догматы. Имея теоретические понятия, которые были осуждены вселенскими соборами и за которые тьма кромешная человеку неминуемо грозит. То есть, кажется, вот этот первый вопросик, который, ну, цена его – это пара месяцев прослушать эти основные понятия, постараться их выучить, запомнить, постараться по возможности. Не для того, чтобы кому-то их рассказывать, а для того, чтобы у самих были эти знания, чтобы они лежали в основании. Если мы хотим строить дом, дом нашего спасения, то фундамент этого дома – это как раз основные понятия веры, догматы веры. Фундамент нужно заложить. Если мы фундамент не заложили, что мы будем строить стены? Там хоть сколько скорби будет у нас. И Господь будет щедро попускать нам эти скорби, но не для того, чтобы мы в этих скорбях кувыркались и еще больше грешили. Он хочет нас этими скорбями вразумить, что мы еще не сделали того первого, хотя бы в самом начале, то, что Он от нас ждет. Приняли понятие о Нем, о Боге и о Его Церкви, так, как они должны быть, так, как сам Бог нам открыл или в Священном Писании, или в святых соборах. Этим я вас удивил, огорчил, или вы все это уже знаете? Конечно, все знаем, да? Ну, все прекрасно. Ответ за всех прозвучал. От матушки прозвучал ответ за всех. Будем надеяться, что вы в этом плане крепки. Вот. И когда мы рассуждаем о скорбях, второй неправильный вывод, который мы делаем, что значит, можно не заниматься собой, не исследовать свое духовное состояние, не изучать себя с позиции аскетики, не знать свои смертельные болезни души и страсти, не разбираться в качестве своих грехов, не выяснять, какие из них смертные грехи. А смертный грех, по учению отцов, один, любой, неосознанный, нераскаянный, он может утянуть душу в ад. Не обязательно его повторять много раз, и не обязательно делать много смертных грехов. Но одного достаточно, говорит святитель Игнатий. Если умереть с таким нераскаянным смертным грехом, то душа непременно должна будет уйти в ад, потому что тяжелый камень, привязанный пловцу на шею, который непременно утянет на дно. А также точно с точки зрения аскетического учения, также нам говорит церковь, говорят отцы, что есть и другие грехи, не только смертные. Есть грехи тяжкие, и даже есть грехи более мелкого плана, простительные грехи, которые по качеству подобны песчинкам. Но если такие песчинки собирать, ну то есть не каяться в них, не считать их грехами, позволять их себе делать, ну тогда накопившийся мешок, привязанный на спину, человеку, который должен плыть, он также утянет его на дно. Вот такие вопросы в аскетике, которые рассматриваются для нас святыми отцами, они открыты, не скрыты от нас в церкви, объявлены, доступны совершенно для изучения, они остаются у нас в стороне. Мы оправдываем себя тем, что скорби и так много, Господи. Зачем нам еще себе искусственно придумывать скорби, заставлять себя бороться со страстями, выяснять свои грехи, учиться сокрушению сердца, страху Божьему? Мы говорим, скорбями спасемся. В конечном итоге получается так, что неправильно поняв вот эти слова, важные в духовной жизни слова, что последние христиане скорбями будут спасаться, неправильно их поняв, мы с вами, исказив вот это учение отцов, мы восприняли его себе во вред. Значит, веру мы не изучаем, аскетическое учение мы отвергаем, знать себя так и не хотим, грехи свои толком не знаем, и поэтому скорби, которые случаются в нашей жизни, они еще больше порождают в нас чего? Грехов. Ну как же, если скорби, которые Господь премудро попускает нам для нашего спасения, если эти скорби мы обращаем себе в грех, в погибель, то как же мы спасемся благодаря скорбям? У скорби есть свое предназначение, у скорби есть своя цена, у скорби есть свое определенное качество. Это лекарство, это горькое лекарство для души, подаваемое рукою Божией для нас, грешников, чтобы мы принимали это лекарство разумно, сознательно. Это лекарство действует удивительным образом. Как в древности, когда не было надежных приборов диагностики болезней, там врачи применяли особые лекарства, которые как бы некоторым образом провоцировали болезнь. И когда эта болезнь провоцируется, то она становится видна. Как бы удобнее диагностировать ее, симптомы ее хорошо становятся видны. И тогда врачу становится понятно. Поэтому для нас с вами скорби – это прежде всего средство для обнаружения чего в нас? Наших духовных болезней. А эти духовные болезни – это и есть страсти. Причем их назвали отцы смертельные болезни души. Так как же нам, братья и сестры? Как же относиться к скорбям неправильно? Как же нам прикрываться вот этими словами святых отцов, которые имели в виду свое, а мы восприняли по-своему? Теперь оправдываемся вот этим высказыванием и думаем, что ничего нам особо-то делать и не надо. Вон и так скорби сколько. Так как же мы их воспринимаем-то? Как же мы их переносим? Некоторые говорят, так вот апостол сказал, всегда радоваться надо. И уже вообще забывают про скорби, начинают радоваться. И везде искать радости. И эти радости откуда принимают люди иногда? От мира. От мира. Мир соблазняет нас своими искушениями, которые расставил как капканы. А мы их принимаем, эти искушения от мира, и радуемся. Думаем, что в этом заключается смысл слов апостола Павла. Но совершенно нет, мы ошибаемся. Апостол сказал, что нужно радоваться, когда впадаем во всякие многоразличные искушения. Итак, проверить себя, насколько душа наша правильно воспринимает скорби, насколько она качественно реагирует на них, диагностируя саму себя, обнаруживая свои смертельные болезни души, мы можем потому, как мы относимся к этим скорбям. Терпим, благодарим Господа, не осуждаем тех, через кого эти скорби приходят, не злимся, не проклинаем, не собираемся им отомстить. А что наоборот делаем? Благословляем, молимся, делаем им добро. Так в заповедях нам сказано, да? Вот. Если кто-то читал Евангелие хоть пару раз в жизни, то, может быть, заметил эти строки. И Господь даже говорит, что любите врагов ваших вообще. Вот те люди, которые вокруг нас делают нам зло, неприятности, вот те люди, они благодетели, в общем-то. Они же причиняют нам скорби, но эти скорби есть благо для нас, если правильно к ним относиться. Если видеть не человека, который причинил нам какое-то зло, а видеть кого? Вот никто не сказал правильно. Бога. Человек – это только инструмент. И не только человек. Природа, которая причиняет нам неприятности. У нас вот нынешним летом картошка не выросла. Знаете, народ как скорбит. Думают, кто же спасет-то нас, из какой области-то пришлют. Из Воронежа яблоки прислали, но у нас яблоки никогда не растут. А картошку везут, говорят, из Турции. Угу. Будем есть турецкую картошку на Урале. Ну что поделаешь. То есть не только люди, но и природа. Природа может причинить нам какие-то скорби. Мир со всякими его соблазнами, огорчениями, со слухами о войнах, эпидемиями там и прочим. Все это скорби. Но они приходят не сами по себе. Они случаются не сами собой. Не так, когда они захотят, а только так, когда им... Продолжите дальше. Попустит быть Бог. Вот абсолютно правильное выражение. Когда им попустит быть Бог. То есть не запретит Бог этим скорбям в мире случиться. В отношении нас лично. Вот это современные христиане почти не могут понять, почти не верят в это все. Они говорят, ну неужели Богу будет угодно, чтобы я, например, заболел? Но Бог же любовь. Он же не может хотеть, чтобы я страдал. А как ответить на этот вопрос? Может или не может Бог хотеть, чтобы я страдал? Но он же не злой. Я же вас сейчас опять буду встречными вопросами донимать и скажу, что вы что-то, наверное, путаете. Бог есть любовь. А, вот, спорить начали. Хорошо. Значит, есть настоящие христиане, которые уже изучают веру. Итак, Бог есть совершенное добро. Это правильно. Но Бог не запрещает в мире быть злу, потому что это зло, искушая нас, намерением неблагим содействует чему? Благу. Какие страшные слова сказал святой Макарий Великий. Он сказал, зло намерением неблагим содействует благу. В каком случае? В таком случае, если это зло мы воспринимаем правильно, как Божье попущение, как средство нашего исцеления, как средство нашего спасения. Почему? Потому что только благодаря таким искушениям мы обнаруживаем зло самое опасное. Когда любое внешнее зло воздействует на нас, то оно позволяет нам обнаружить самое опасное зло, которое таится где? Внутри нас. Без этого мы не будем видеть это зло внутри себя. Мы будем считать себя недостойными тех искушений, которые попускаются нам, которые случаются вокруг нас. Мы говорим, за что? По какому праву, мы говорим? С чего вы это взяли? Не лгите на меня. Не порочьте мою чистую репутацию. Отдайте мне мое, вы несправедливо его забрали, ну и так далее. Итак, наше настроение в отношении принятия зла как средства, как лекарства, оно очень трудно достижимо, это правильное настроение. Но вот надо доверять святым. Еще раз повторим, зло намерением неблагим, неблагим, содействует благу. И когда такое зло попускается Богом, то оно попускается только для одной единственной цели, чтобы извлечь из этого зла что? Благо для нас благо. Есть вещи более сложные, не только какая-то неприятность личного плана, есть сложные вещи общественного плана, мирового плана, войны. Уж здесь-то совсем кажется страшно. Миллионы людей погибают. Страдают не только взрослые люди, которых можно обвинить в грехах, которые много зла порой причинили окружающим себе, миру. Страдают дети, невинные дети, которые не выдерживают вот этого страшного режима войны, умирают от малейших болезней, умирают от голода, потому что не могут терпеть еще по своему немощному состоянию организма таких страшных испытаний. А здесь, Господи, какое благо здесь? Открой нам, Господи, отчитайся перед нами. Мы хотим знать, мы уже как судьи, да? Мы хотим знать от Господа, зачем Он это делает, зачем? И вот отцы открывают нам ответы на эти вопросы. Господь ответил через них. Дух Святой открывает нам эти тайны. Когда мир во зле лежит, когда мир весь заражается злом, наподобие Содома и Гоморры, что же остается делать Господу? Смотреть, чтобы это зло дальше прогрессировало? Чтобы это зло уничтожало остатки добра, которые Господь посеял в мире? От этих семян добра Господь хотел пожать когда-то плод, и теперь не будет никакого плода. Еще немножко, и это зло раздавит, уничтожит остатки добра. Что же делать Господу? Господь попускает, чтобы это зло, которое прогрессирует вот в этой части общества, было раздавлено другим злом. Из этого же общества, с другой стороны, где-нибудь с другой стороны, из-за границы, вот она причина войн. Итак, одно зло подавляется другим злом. Народ, который избран Богом для вечности, для спасения, народ, который должен хранить истину, народ, который должен плодить своих чад для Царства Небесного, такой народ ввергается в жуткие потрясения, в страшнейшие испытания, которые идут порой десятилетиями. Так было и в Ветхом Завете. И в Новом Завете так делает Бог. Страшными войнами потрясает целые страны, целые народы, подобно нашей стране, чтобы очнулся народ. Все предупреждения, которые делают святые пророки, перед этими испытаниями не слышат люди, затыкают свои уши, закрывают глаза, а лица делают каменными. И Господь говорит, когда я ударяю по этим лицам, они даже не чувствуют этих ударов. Так оказывается, мы сами своим злом, потому что любим его, потому что плодим его из себя, развиваем его в себе, мы этим злом навлекаем на себя внешнее зло, так, чтобы, получив страшнейшие потрясения, мы бы еще могли очнуться, чтобы мы могли вспомнить о том добре, которое засеяно в нас. И пока оно не полностью уничтожено, вот этими потрясениями, вот этими ужасами Господь дает возможность пробиться этому росточку добра, этому покаянию, пробиться сквозь толщу этих страстей, сквозь завалы наших грехов и, наконец, заставить нас думать о вечности. Потому что мы очень прилепились к земле. Потому что земля, вот эта временная жизнь, стала нам намного дороже, чем вечность. И тогда уже формально стоят храмы. И тогда уже формально случаются богослужения. И тогда уже люди удовлетворяются только тем, что иногда посещают эти храмы и ставят там свечки. Что выпускают какие-то монетки, денежки в кружки, подавая милостыню или раздавая нищим вот эти копеечки. И думают, что этим можно спастись. Так было до 1917 года. Вся Россия была православной. Огромное множество храмов, огромное множество монастырей, огромное множество колоколен с приятным звоном, тонны свечей, огромные очереди во время постов, особенно во время Великого поста, когда народ валом шел в храм. Почему? Потому что в другое время валом не ходил. То времени не было, то сил не было, то суета заедала, то болезни, то скорби. Про нас? Так как у нас сейчас. Да. И храмы сейчас восстановили, и звон колокольный есть, и свечи производят, и тонны их сжигать можно в этих храмах. Только Господь ждет разве этих храмов рукотворных? Эти храмы не будут подняты на небо. Они не войдут в Царство Небесное, потому что эти храмы из кирпича и из камня, из звездки, из железа, купола, из цветных металлов колокола. Это все недорого Богу. Оно все Богу совсем не нужно. Почему? Почему этот, вот это все внешнее Бог не ценит? Да потому что это дела рук человеческих. Это все принадлежит Богу. Все эти металлы, все эти камни, все эти украшения, хоть золото и серебро, это все сотворил Господь. Если человек придал этому какую-то форму, то, ну а что, Богу-то что от этого? Бог ждет не внешнего. Бог ждет нас, храмы нерукотворенные. Мы говорим, вот стоит храм, и там живет Бог. Там живет благодать. Мы можем так сказать? В принципе-то можем, потому что мы же приходим в храм, и есть еще некоторые христиане современные, которые ходят на таинство. Не все, далеко не все, но некоторые ходят еще. Еще как-то понимают смысл, что в таинствах мы чего-то хотим заиметь, чего-то хотим получить, не понимая цену этого всего, не готовясь к этому так, как надо. И думаем, что это наподобие какого-то химического препарата или лекарства, которое мы можем взять, принять, вкусить, и что нам будет после этого? Благо. Но обязательно будет благо. Благо разное. Кому-то легче будет в скорби, кому-то легче будет по состоянию здоровья, кому-то легче будет терпеть свои труды земные, кому-то легче будет примириться с кем-то в семье, например, кому-то легче пробить себе карьеру, кому-то легче приобрести еще больше богатства, кому-то легче после того, как примет благодать, думает человек, продать свою машину, которую надоело, и купить новую. И так думают люди. Кому-то бывает хочется с принятием в таинстве благодати решить свою житейскую проблему. Найти себе жениха, сделать жизнь благополучной. Да кто как? Знаете, если спросить, то очень редко из современных христиан можно встретить такого, который говорит, так я о вечности думаю, я для того пошел, чтобы вечность блаженную обрести. Ой, и такие есть, еще есть. Мало, правда, очень мало. Кто ходит в храм ради вечности, не ради земного блага, а ради блаженной вечности. Если мы откроем Евангелие, то не увидим там таких обещаний Господа Иисуса Христа, что Он пришел, чтобы устроить нам земное благополучие. Есть там такое? Ну, есть или нет? Вот видите, все знаете, все знаете. Но если там нет этого, почему же мы тогда в храм ходим и к таинствам дерзаем приступать с этой целью, когда она у нас главная? Не вечность, а вот эта цель. А это точно так, потому что мы хотим ухватить Христа и думаем, что заставим при этом действовать внутри нас, на наше здоровье, на наше счастье, на нашу жизнь. И думаем, это при любых обстоятельствах должно быть, ну, подобно действительно тому, как химический препарат. Ну, по крайней мере, от скорби-то меня избавить Господь обязан, я говорю. Я же пришел к Тебе, Господи. Я 3 дня постился. Я вычитал последование. Ну, что нам еще надо сделать? Примириться с ближними, да. Обычно так люди говорят. Ссорятся целую неделю. Вечером в субботу надо идти на исповедь, и подходит жена к мужу или муж к жене, говорят, ну ты, слушай, ну прости меня, И таким тоном, как будто ближний прям вот обязан это сделать, ну прости. А жена говорит, а не прощу. Она говорит, ну как, я же не могу идти теперь тогда на исповедь. Она говорит, ну так и не ходи. Ну как, ну ты что, против что ли? Ты же вообще, нет, так ты не делай так, как ты делаешь целую неделю. Ты с работы приходил, весь вечер сидел у телевизора и пил пиво. Ты теперь что, собрался на исповедь идти? Ты в чем каешься? В том, что мы с тобой поссорились? А в том, что телевизор каждый вечер смотришь? А я на кухне вторую смену отрабатываю. И вот, а он говорит, надо прощать. Потому что если ты мне не простишь, тебе Господь твои грехи не простит. А жена говорит, а у меня нет грехов. И вот все. Вот христианство наше, оно примерно вот так вот выглядит. Она говорит, я все время работаю. Я все время работаю. А увидеть в себе зло в виде того, что осуждала, себя жалела, роптала, в отчаянии пребывала, слезы проливала, на детей ругалась, с мужем ругалась. Это же тоже грехи. Когда мы говорим, что это ведь тоже грехи, жены говорят, так это же он меня спровоцировал. Это он виноват, пусть он отвечает. Нет, он-то, конечно, ответит за свое пред Богом. Господь нас и предупредил. Каждый даст отчет за себя сам лично, сам за себя. И хотя мы и в семье, и друг друга искушаем постоянно, но каждый за свое будет отвечать. И если кто-то нас искушает из членов семьи, а мы при этом искушаемся и впадаем в грехи, то этим диагностируются наши болезни. А мы эти болезни видеть не хотим. За грехи эти проявления признавать не хотим. Оправдываем себя и при этом думаем принять Христа. И чтобы Господь как-то так устроил, чтобы вот эти все домашние, мои враги, они бы какими стали? Они бы хорошими стали, да. Вот даже как бывает. Мы хотим, чтобы наши ближние изменились. При этом не понимаем, что наши ближние могут измениться только тогда, когда мы изменимся. Когда мы будем терпеть их недостатки и прощать их. Ради чего? Ради того, чтобы нам Господь наши грехи простил. Кажется, такая огромная выгода. Вагон своих грехов. Вагон. Надо только вспомнить старые грехи. Надо только их поискать. Вот в этом пособии дневник кающегося множество примеров грехов по всем восьми страстям, о которых сказали святые отцы. Здесь, конечно, не все грехи перечислены. Их еще может быть больше во много раз. Но нет цели перечислять абсолютно все. Нужно понять, что вообще является грехом, и по аналогии уже остальные свои личные проявления, какие-то особенности, тоже оценивать как грехи. И научиться каяться для начала хотя бы в этом, а сначала хотя бы посмотреть, какие смертные грехи у меня есть, и их-то прекратить делать. Узнать цену этих смертных грехов и жить в сокрушении постоянном, так, чтобы, если ближние будут причинять какое-то зло, то мы бы могли сказать, прощаю, Господи, я прощаю их, только ты мне прости вот эти мои жуткие грехи, о которых я помню каждый день. Если бы я их помнил. У нас существует такая современная традиция, что если человек раскаялся в каком-то грехе, особенно в каком-нибудь поганом, мерзком, но пересилил себя все-таки, признал он на исповеди, то порой дают такой совет – забудь все, больше не вспоминай, не расстраивайся. Ты исповедовал грех – больше не надо его вспоминать. Все, тебе грех простился. А если ты будешь вспоминать этот грех, значит, ты не веришь в силу таинства. Бывает такая теория? Вот так. У нас выбивают основания для нашего покаяния. Отцы учили по-другому. Второй раз исповедовать ходить не надо. Третий раз исповедовать ходить не надо. Но забывать эти грехи никогда не надо. Никогда не надо, потому что любой смертный грех требует достаточно строгой, серьезной епитимии. И если мы совершали такие смертные грехи еще до прихода к вере, то нашей епитимией пускай будет борьба с той страстью, которая породила эти смертные грехи. И до тех пор, пока эта страсть при правильной христианской борьбе по аскетическим законам с Божьей помощью не будет побеждена, так и считай человек, что священник тебе авансом отпустил грех. И Господь от тебя еще ждет борьбы с той страстью, от которой этот грех родился. Вот, страсть У нее есть свои соответствующие смертные грехи. Другую страсть откроем. Там свой перечень грехов. И у нее есть свои самые страшные грехи, тоже смертные. И сделать это совсем непросто. Несложно любому из нас проверить себя, перестать смертные грехи совершать. И если мы когда-то их совершали и, наконец, теперь прекратили это делать, а многие современные христиане и на причастие ходят со смертными грехами, к горькому сожалению, страшно даже сказать, то ведь это зависит уже от нас. Мы можем себя, конечно, оправдать. Мы говорим так нас этому не учили. Но сколько можно так оправдываться? Со времен перестройки, когда вера православная получила свободу в нашей родине, наконец, после 70-летнего плена коммунистического, с того времени прошло уже много-много лет. Все стало доступно. Литература, творение святых отцов, лекции, проповеди. И если даже пастырь, священник в храме не учит нас покаянию, то даже этим нам не оправдаться. Потому что если душа у человека болит о вечности, если в человеке есть переживание, так спасусь я все-таки или нет? Если я все время повторяю грехи, то еще и в смертной постоянно падаю, еще и основ веры даже не изучил. Если в человеке есть вот эта еще неубитая до конца совесть, она еще там пищит как-то по временам, то не надо ее дотаптывать. Надо ей дать возможность громче сказать нам: человек, ты погибаешь, ты изображаешь спасение, ты здесь у источника жизни не можешь принять эту жизнь, потому что ты что? Любишь смерть, которая в тебе живет. Ты любишь ее, потому что ты не отказываешься от нее, ты не ведешь с ней борьбу, ты даже не хочешь ее знать, признаки этой смерти – ты не знаешь. Ты живешь с этими признаками, и ты спокоен. Ты думаешь, что ты не назвал их на исповеди, и это ничего не значит? Ты думаешь, священник прочитал над тобой разрешительную молитву, и эти все грехи простятся, вне зависимости от того, знаешь ты их или нет, каешься ты в них или нет, ведешь борьбу или не ведешь? Нет. Это ложь. Это наивная детская ложь. Бог, премудрый, всемогущий, все знающий, невозможно иметь такие отношения с Богом. Мы же представляем себе свое спасение как взаимоотношения с кем? Со священником. Мы думали, что если мы пришли на исповедь и назвали формальных 4, 5, 7 грешков, ну кто-то написал 40, ну какая разница, если остальные 400 не заметил. Если остальные грехи, смертные грехи еще любит и до сих пор повторяет, ну как же мы так Бога-то обманем? Мы же думаем, что если мы открыли рот, и священник нам обязательно положил из чаши тело и кровь Христа, то мы думаем, что это обязательно я поймаю, я схвачу и съем. Преподобный Симеон Новый Богослов огорчает нас. Он говорит, что мы, как волки хищные, рвем тело Христово. Мы не овцы, которым Господь сам дает себя. Мы, как волки, рвем тело Христово, и губы наши измазаны в крови Его, как у хищников, которые задирают свою жертву. А душа, говорит ваша, жолоб, по которой эта святыня протекла, и негде было ей там остановиться, не за что зацепиться. Посмотрите, как по-другому учили отцы. Как строго и серьезно предупреждали они нас, что мы должны приготовиться к принятию Христа. Мы должны устранить те препятствия, которые мешают Богу войти в нас. У нас есть такая книжка «Примирение со Христом», где мы описали и на рисуночках показали, и вот эти вот изображения пальцев и рук. Все здесь показано и названы эти условия, которыми человек препятствует Христу входить в свое сердце. 5 условий. Надо эти условия знать, надо их устранить. Если мы их не устранили и думаем как-то соединиться со Христом, то мы только мечтаем. Это будет только изображение. Душа – жёлоб, а по-другому еще отцы сравнивают сосуд без дна, расколотый горшок. Хоть сколько туда вливай, там ничего не задерживается. Итак, нужно узнать вот эти препятствия, устранить их все. Потом только может произойти вот это примирение со Христом. Потом и таинство для нас возможно, и благодать будет действовать. И так нам неплохо было бы знать, братья и сестры, как учила церковь в прежние времена. Не руководствоваться теми понятиями, которые нам сегодня предлагаются нашими отцами самвона. Или во время исповеди, когда даются какие-то скромные советы по одной или двум там каким-то проблемам, а все остальные остаются там, за спиной нашей. Мы не должны оправдывать себя тем, что у священников нет времени. Также оправдывали себя пастыри перед революцией. Когда народ валом валил на исповеди во время Великого Поста, потому что в другое время в храм не ходили, в другое время не исповедовались, грехи копили год, а некоторых насильно заставляли ходить в церковь, например, всех чиновников государственных. Если чиновник не принес справку от священника, что он был на таинстве причастия, такого священника могли уволить с работы. Ну как качество духовной жизни в дореволюционной России удивляет? Удивляет. При этом мы все наивно верим, что состояние нашего народа было самым прекрасным с духовной точки зрения перед революцией, самым прекрасным. Тогда вопрос, а с чего революция-то случилась? С чего реки крови и слез-то потекли? Просто так, что ли? Господь просто проспал, что ли? Господь не может спать. Может быть, Господь в отпуск куда-то уезжал? Да нет, Он даже не ест ничего и не отвлекается на принятие пищи. Он все время бдит над всем миром, над каждым абсолютно человеком, над каждым насекомым, над каждой травинкой и пылинкой. Все это творение Божие. Ничто мимо взора Божьего не проходит, и ничего не остается без внимания Божьего. Тем более человек, в котором образ Бога, человек, ради которого Сын Божий воплотился, пришел в мир и отдал себя в жертву, умер на кресте и воскрес ради каждого из нас. Неужели Он не заметит каждого из нас? Неужели Он пропустит какие-то наши дела, действия, чувства, мысли? Да нет, Он даже наперед их все знает. Вот каков Бог. Поэтому, если мы с вами вспомним, что было тогда, когда народ на исповеди валил тысячами, а священники говорили, если бы хотя бы 15 минут уделить отдельному человеку, ну что можно сделать за 15 минут? Ну что? Задать вопросы скороговоркой, как из пулемета? Услышать также скороговоркой ответы, да нет. А когда решать проблемы человека? Когда решать его скорби? Когда учить его правильной христианской жизни? Когда напоминать ему о заповедях? Когда люди работали, а Евангелие не читали, потому что у них даже денег не было его купить, потому что даже грамоты они порой не знали. Вот так. Итак, огромный народ, огромная православная Россия, постепенно все пришло к такому состоянию, что Господь не видел другого средства, как попустить этому народу глубочайшее потрясение, чтобы если еще остались те, кто способен ожить, чтобы хотя бы они ожили, те, кто уже созрел как плод, чтобы этот плод пожать, снять, и коса смерти шла по всему народу. И там были и грешники, которые получили заслуженное по делам своим, там были и праведники, которые, как зрелые плоды, были скошены косой смерти и вошли в Царство Небесное. Там были и те, кому оставлялась жизнь, чтобы человек сделал свой свободный выбор. Как ты? Еще хочешь спасаться? Или ты уже больше не веришь в Бога? Или тебе уже дороже земное, материализм, то, что навязывала новая власть? Итак, своими руками верующие люди срывали с себя кресты, сжигали иконы, разрушали храмы, которые посещали десятилетиями. Такая ненависть родилась в этом же самом народе против своих же верующих людей, что произошел страшный геноцид, уничтожение лучших членов общества, уничтожение веры. Казалось, что вера не могла сохраниться при таких обстоятельствах. Год от года все меньше и меньше было верующих людей, все больше и больше было разрушений, лагеря пополнялись и пополнялись. Но вот Господь, знающий, как потрясти народ, попустил еще и Вторую мировую войну. И в этих страшных обстоятельствах, в этой лютой скорби, жуткой, которая еще равной, которая еще не бывала в мире, в народе вдруг еще нашлись те источники, которые дали жизнь, которые проснулись, которые проявились. И потрясение было таковым, что даже сама власть, вот эта красная власть, которая ненавидела веру, ненавидела Христа, разрушала храмы, что сама власть вынуждена была дать народу возможность молиться, открыть еще оставшиеся неразрушенные храмы, отозвать с фронта священников, на самолете крестным ходом облететь вокруг Москвы, потому что выхода не было. И победа свершилась. Много было крови пролито. Но победа свершилась. Вера в народе еще могла как-то подняться. Но вскоре опять начали ее зажимать. Что же сейчас-то, братья и сестры? Вот я почему так останавливаюсь подробно на тех прошлых временах, историю, которую мы не должны забывать? Потому что сейчас обстоятельства ничем не лучше, может быть, даже хуже. Хуже, чем были тогда. И пугают нас скорбями. И тут и там слухи, как и говорит нам Откровение, так говорит нам Евангелие. Если услышите слухи о войнах, военные слухи, всякие разные потрясения там и тут на земле, да? Вот мы сейчас больше и больше слышим всего такого. Неужели, Господи, приходит тот самый момент, который ты обещал? Не хочется в это верить, не хочется соглашаться с этим. Но если проанализировать всю внешнюю обстановку и заглянуть в нас самих, внутрь себя, то действительно получается так, что из 100 миллионов крещенных у нас в России людей в храмы, регулярно входят в храмы, мизерное число, меньше 1%. Из тех, кто приходит в храмы, еще более мизерная доля что-то знают о покаянии. Как-то умеют вести борьбу со своими страстями. Это совсем ничтожно малое число. Правильно готовятся к таинствам. Учатся правильно молиться. Стараются не совершать смертных грехов. Стараются исполнять евангельские заповеди. Это совсем-совсем малое число. Итак, если мы с вами вспомним Содом и Гоморру, вспомним ту историю, когда Авраам упрашивал Господа, чтобы Господь не уничтожал это население вот этих двух городов, которое дошло до мерзкой мерзости и ниже уж было некуда, тогда Авраам остановился на том, что Господь ему пообещал, если 10 праведников найду, сохраню города. Так было дело, да? Вот так. И Авраам успокоился, подумав, ну уж 10-то из такого огромного числа уж Господь же найдет. А нашлось сколько? Один Лот, которого ангелы вывели из города, а города были разрушены. Итак, нам сегодня вполне справедливо спросить у самих себя, так что же, сколько сегодня осталось таких праведников у нас на Руси, ради которых Господь может еще сохранить нас всех грешников и саму Русь? Если честно разбираться и честно отвечать на этот вопрос, то мы где-то уже, наверное, давно-давно эту границу перешли. Потому что церковь возрождается только внешне. Души христианские не строятся. Покаяния нет. Его забыли проповедовать, потому что само покаяние забыли. Об этом не знают архиереи. Об этом не знают пастыри. Откуда мы, миряне, узнаем? Остается нам самим, что ли? Без пастырей? Рассеянные овцы? Последние? Кто нашел, кто приобрел, тот, может быть, еще получит шанс. Да, действительно, благодать в церкви еще есть. В таинствах благодать еще действует. Мы твердо верим в это до сей поры. Несмотря на все там проблемы и перипетии, которые существуют в современной земной церкви. Но мы должны знать, как ее принимать. Если мы не знаем, как принять благодать, и нас останется очень мало стремящихся к спасению по-настоящему, то для чего Господь будет этот мир дальше содержать? Для чего? Как Содом и Гоморру, чтобы грехи плодились, чтобы больше и больше душ дьявол отравлял и уводил в ад? Странно так думать о Боге. И история нам показывает, что Бог так не делает. Божья любовь не слепая, как нам сейчас в последнее время пытаются доказывать изо всех сил, что Бог как бы слеп, и Он есть любовь и окончательная любовь, и что суда у Бога нет, праведности нет, правды в Боге нет. Как бы поперек своей правды Господь будет нас терпеть и прощать сколько угодно, как бы мы ни жили, сколько бы ни грешили. Ну нет, нас Господь предупредил. И в Евангелии предупредил, и в Откровении предупредил, что этому миру конец все равно придет. Из-за грехи наши. Когда истина будет не нужна, когда благодать будет презираться нами. Не впрямую, но по нашей неготовности ее принимать. Может быть, еще единицы людей и остались, которые бы хотели принять, но не знаем как. Итак, вот этим времена наши очень серьезны. Они сильно отличаются от многих предыдущих десятилетий, столетий и даже тысячелетий.